тут-то и сработало просветительское старание Зубра. Вызвал его уралец и говорит: «Вы, Николай Владимирович, непривычны к нашим порядкам, поэтому к вам особый разговор. Занимайтесь, как и занимались, своей генетикой, но смотрите, чтобы ни в каких отчетах и планах, которые вас, старых спецов, научили подписывать, ничего генетического или дрозофильского не значилось ни-ни, то есть жульничество. Ну зачем же, какой рекой плыть, ту и воду пить?» Даже то немногое, что успел преподать Зубр, было достаточно уральцу, чтобы самостоятельно разобраться в нелепостях учения Лысенко. Он сумел отделить генетику от лысенковщины, оценить истинную науку и принять решение, довольно рискованное в тех условиях и для его положения в особенности. «Наворочили мы множество дрозофильных опытов», — рассказывал Зубр. «Публиковать ничего нельзя было. Американцы со своих атомных объектов публиковали, а мы ни черта не публиковали. Мы первые, до американцев, изучили комплексообразователи для выведения радиоизотопов из организма человека. Кроме того, мы занимались биологической очисткой сточных вод от радиоизотопов. По одной этой водяной теме были подготовлены десятки отчетов». Все это время Зубра как бы не существовало. Где находится? Уцелел ли после войны? Что с ним сталось? Никто из биологов не знал, ни за границей, ни у нас. Таковы были условия его работы в лаборатории. Как-то понадобились ему культуры дрозофил еще до того, как Лёлька привезла их из Берлина. В Москву, в генетическую лабораторию Академии наук, был направлен старший лейтенант Шванев. Это было еще до августа 1948 года, позже нигде уже дрозофил достать было нельзя. Чтобы он знал, какие культуры брать, Зубр написал перечень. Написал даже, из какой лаборатории какие культуры привезти. Разумеется, не подписался, никаких инициалов, но этого списка было достаточно для того, чтобы генетики Москвы поняли, кто сидит на Урале и работает. Узнали его почерк несколько человек, с которыми он переписывался, будучи в Германии. Пошел, покатился слух: «Жив, Калюша, жив». По биологической защите удалось решить ряд проблем. Застревающие в организме радиоизотопы, попадающие от всяких загрязнений, удаляли, вводя комплексоны, вещества, которые связывали радиоактивные изотопы. Циммер, которого недаром Зубр считал лучшим дозиметристом в мире, организовал великолепную физическую лабораторию с мощным кобальтовым дельта-излучателем в огромном колодце. С помощью Циммера удалось наладить сравнительную дозиметрию разных ионизирующих излучений. Благодаря этому можно было заниматься как следует радиационно-генетическими опытами с дрозофилами, с бактериями, на дрожжах, на растениях, и изучать радиобиологическое действие разных доз. И Кач, и Борн, и Лихтин. Одним словом, все немцы, уговоренные Зубром, приехавшие сюда, работали с душой, так, как работали у себя на родине. Им жилось в этом заповеднике вольготно и даже весело. Они почти не замечали отъединенности от большого мира, культурных центров и тому подобного. Лаборатория на Урале была, пожалуй, единственным местом, защищенным от террора Лысенко, местом, где жила научная генетика. Зубру повезло. Неизвестно, каких бы глупостей он натворил, если б не Александр Константинович Уралец. А еще Завинягин, прибавлял Зубр, всякий раз возвращаясь к этой фигуре, он здорово тянул. Вокруг него собралось много хороших людей и сравнительно малое количество сволочи. Вот этим он и был замечателен. Завинягин был не только умница, но прекрасный, непосредственный и хороший человек. Вместе с талантищем досталось Зубру от природы еще и везучесть. Что это за штука такая, не выяснено, но в науке она, несомненно, присутствует. Существует она в двух видах, с положительным знаком и с отрицательным, как невезучесть. И то, и другое не случайность, а качество натуры. Я знал научного сотрудника, у которого все приборы ломались, у других работали, а у него горели и портились. Причем нельзя сказать, что из-за его неуклюжести или неумения, ничего подобного. Он мог подкрадываться к прибору прямо-таки на цыпочках, включать его со всей осторожностью. И тем не менее, что-то там обязательно фукало, трескало, заклинило. Другой невезучий, как сядет в такси, так авария. В купленной новенькой книге не хватит страниц. В столовой ему достанется пюре с обгорелой спичкой. Спугнул.